Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Читаю место Священного Писания, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, первые три стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Дорогие братья и сестры, когда я закончил послание семи церквам, вот почему-то положилось мне на сердце продолжить темы события последнего времени. Ну, насколько Бог даст мне их так говорить об этом. И вот мы будем с вами, ну, несколько тем события последнего времени. Сегодня моя тема – отступление. Я хочу обратить внимание, вот прочитанный текст, он говорит о том, что первые христиане сразу вот после уверования Дня Пятидесятницы – они настолько были в ожидании скорого прихода Иисуса Христа, у них не было других понятий, поэтому в первом послании этого Фессалоникийцам, в 4 главе, апостол Павел даже нашел нужным сказать, чтобы вы чрезмерно не печалились об умерших. Первые христиане не знали, что будет с умершими, и они переживали, вот Христос не сегодня, не завтра придет, а сегодня умирает один, второй, третий, а что с ними будет, а как мы встретимся? Это у нас хорошо, сегодня есть Новый Завет, и мы все эти вопросы можем разложить по полочкам. Тогда первые христиане были в тупике. И Павел говорит, не тревожьтесь, что мертвые придут в свое время. И вот одним из таких проблемных вопросов было у христиан буквально скорый приход Иисуса Христа. И апостол Павел, имея особое откровение от Бога, он как бы говорит: «Братья, подождите, не торопитесь». Пусть вас ни слова, ни какие-то послания, даже будто я это написал, Павел, видно, где-то распространяли. Вот Павел тоже говорит, не сегодня, завтра придет Христос. И Павел ставит все на месте, как бы от послания нами посланного, что уже наступает день Христов. И он тогда говорит: да не обольстит вас никак никто, ибо день тот не придет, пока прежде не придет отступление. Вот, друзья дорогие, мы сегодня были вот в Братской, там совершали молитву, брат читал такое место Священного Писания, и там было вот отступление во время израильского народа, Ефрем там сделал себе богов, и как-то было высказано: нам нужно иметь видение. Нам надо четко видеть, в каком промежутке истории мы с вами живем. Какие опасности нас ожидают, подстерегают, ну, чтобы не попасть в тенеты обольщения. Поэтому сегодня вопрос отступления, вот обратите внимание, Павел говорит: братья, подождите, вы ожидаете, вы приготовили свои, я образно говорю, котомки, вы уже собрались, вот и полетим на небо. Не торопитесь, а вот вам признаки. Прежде всего придет отступление, потом откроется человек греха, сын погибели. Это наша следующая тема. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, что такое отступление. Отступление – от чего-то надо отступить. Это было моим фундаментом, это было моим основанием, но сегодня я изменил свое мнение, я отступил от этого. Это называется отступление. Мои друзья, дорогие, когда вот рассматриваешь события нашего времени, ну, сегодня все богословы, все толкователи Священного Писания, и в основном все служители, все проповедники, они постоянно говорят, что мы с вами живем последнее время, в конце последнего. Здесь нет никаких дискуссий. Мы все с вами согласны, что мы живем в последнем отрезке времени. Так вот, братья и сестры, мы должны четко и ясно замечать, что такое отступление, касается оно нас или нет, и вовлечены ли мы в это отступление. А может быть, мы тоже отступили от чего-то. Может быть, мы тоже оставили вот те стандарты, которые когда-то нам оставил Господь, и отошли на другие позиции. Если, знаете, в военном деле такой термин «оставить передовые окопы, позиции и отойти дальше». Это когда происходит отступление. Так, знаете, идут окопы, первый порядок, второй, третий. И когда противник сильно наступает, оставляют первые передовые позиции и уходят дальше в тыл и закрепляются. Ну, в духовном состоянии, может быть, тоже. Да мы это оставим, и это оставим. Мы живем в последнее время. Сегодня культура другая, сегодня люди другие. Писание писалось 2000 лет назад. Оно не могло все предусмотреть, в чем-то оно могло ошибаться. Мы можем так рассуждать. И нам надо занять иные позиции. Вот, братья и сестры, Слово Господне называет это отступлением. В чем оно заключается? Я сегодня вижу несколько направлений отступлений. Первое – отступление в масштабах государства. Второе – отступление в масштабах семьи. Третье – отступление в масштабах личности. И четвертое, самое опасное сегодня для нас – отступление в масштабах церкви. Поэтому сегодня, рассматривая эти вопросы, первое – отступление масштаба государства. Друзья мои, если мы с вами изучаем историю церкви, и когда мы просматриваем вот языческие времена, я беру, чтобы нам было больше понятно, даже нашу Киевскую Русь, там в Киеве когда-то было языческое верование. И князья, и народ Киевской Руси, они поклонялись истуканам. И в Киеве самым таким авторитетным был бог Перун. Он был сделан из дерева, такая страшная фигура. И вот ему поклонялись и приносили человеческие жертвы. Обычно, когда князья шли в поход, они захватывали пленников и этих пленников приносили в жертву. Сам князь Владимир Великий, который называется таким именем, он имел у себя гарем жен. Он жил очень свободно. Это были страшные языческие оргии, которые не знали никакого ограничения. Но вот пришло христианство. И князь Владимир принял Иисуса Христа. Мы сегодня не можем проверить, насколько это искренно, но что он сделал? Перуна изрубили и сожгли, и бросили в Днепр в знак отречения. Князь Владимир распустил свой гарем и оставил только одну жену. Это, братья и сестры, действие христианства. Христианство поставило на место. История не только христианства, а всеобщая история мира говорит, христианство сыграло весьма положительную роль в жизни нашей планеты. Вот страшные, жестокие действия, истязания, они как бы ушли в прошлое. И в странах, где принималось христианство, жизнь была более размеренная. Друзья мои дорогие, Я хочу ближе к нашему времени. Вот касаясь нашей страны, где мы сегодня живем, Соединенные Штаты Америки, первый президент Джордж Вашингтон сказал такие слова. Смотрите, невозможно править страной без Бога и Библии. Это фундамент христианства. Это так понимал этот величайший политик, который в Соединенных Штатах назван отцом Отечества. И этот отец Отечества очень авторитетно заявляет, невозможно править страной без Бога и Библии. И на протяжении многих лет страна держалась этого. В Капитолии там есть такая интересная картина. Вот отцы нации, они принимали первую декларацию независимости. И когда я стоял об этой картине, мне там перевели. Там внизу надпись «События этого». Когда принималась эта первая декларация независимости, вот эти созидатели, которые создавали эту декларацию, они провели 26 часов в молитве перед Богом. Это потрясающе, мы не можем сегодня представить, чтобы наши президенты, президенты христианских стран так поступали. Мы сегодня это очевидно, и вы обратите внимание, вот так создавалась страна Соединенные Штаты и на протяжении столетий особое благоволение Божье, особое благословение – этим благословением мы сегодня тоже с вами пользуемся. И мы видим, эта страна имеет сегодня особое положение в мире. Друзья мои дорогие, но сегодня многие проповедники, особенно американские, они бьют тревогу. Наш отход от Бога грозит катастрофе нации. Друзья, в чем это? Отход, отступление в масштабах государства. Ну, первое, всегда считалось, чтобы Бог сотворил человека. Везде преподавалось в школах, университетах теория сотворения Богом мира. Сегодня она убрана. Сегодня проповедуется эволюция, что человек произошел примитивным образом от мельчайших, ну, от обезьяны, давайте оттуда начнем. И это доминирующее, она вытеснила теорию сотворения человека. Братья и сестры, это отступление. Мы говорили, что нас сотворил Бог, теперь мы говорим, что мы произошли от обезьяны и так далее. Безумие, но оно принято, и оно доминирует, и оно действует. Вот представьте, как там Бог смотрит на все это, на наше государство. Как страна отошла от Бога. Когда-то в школах была молитва, когда-то в школах была Библия, и наших детей учили, и целое поколение Соединенных Штатов это были культурные, это были образованные, интеллигентные, морально устойчивые люди. Мы сегодня, выходя на улицу, когда идет поток новой молодежи, мы так уходим на обочины, снесут тебя. Друзья мои, потеря образования в Библии, потеря наставления на основании Слова Божия приводит к распущенности. И мы бьем тревогу. Я как-то говорил, бывший премьер-министр Англии Блэр, он обратился к нации, это было несколько лет назад, я здесь уже в Америке прочитал это, и сказал, что 35% родителей Британии боятся своих собственных детей. Это премьер-министр обращается к нации. Это, говорит, трагедия наша сегодня. Почему? Люди отошли от Слова Божия, от Бога. Отступили. Отступление масштаба государства. Друзья мои, я думаю, вы с этим согласны. Мы это видим каждый день. Мы видим, принимаются богоборческие законы. принимаются законы, которые совершенно противоречат Библии, и мы сегодня стоим в опасности стоять вот на этом пути, если будем держаться библейских основ. Второе. Отступление от библейских основ семьи. Семья. Что интересно, все президенты, которые, баллотируются на выборах и хотят занять пост президента, они одними из своих параграфов предвыборной программы ставят вопрос укрепления семьи. Бог дает им разумение, что от того, насколько будет в стране крепкие семьи, от этого будет крепкое моральное общество, государство. И люди стремятся как-то упрочить. Мои друзья дорогие, я бы сказал, правильный пример или образ семьи, он нам показан в Библии. И именно христианство установило этот библейский образ семьи. Поэтому князь Владимир отпустил свой гарем и оставил одну жену. Он это сделал в страхе перед Богом. Он это сделал искренне, понимая, что гарем – это не то дело. Мои друзья дорогие, давайте сегодня посмотрим на семью в наше время. Партнерство и сожительство стало нормой времени. Сегодня в нашем мире. Я как-то прочитал, что скандинавские страны, они вообще пренебрегают браком. Они считают, брак – это такое иго, которое неудобно нести. Лучше иметь партнерские отношения. Потому что брак – это дети, это воспитание, это ответственность за свое потомство. Партнерские отношения абсолютно не имеют этой ответственности. Пожили – хорошо, нормально, не нравится, открыли дверь, разошлись, ищут другого партнера. Это новое время, это наше время, это расшатывание христианской библейской семьи. Супружеская неверность стала свободой выбора. Ух, как она плывет сегодня по планете, она сегодня вторгается в церкви. Если мы раньше решали эти вопросы, может, 5 лет один, то сегодня мы не знаем, как остановить этот поток. Это то, что мы знаем, а то, что мы не знаем, оно откроется на вечном суде, потому что многие прячут это отношение, они скрывают свои отношения, но это есть разрушение семьи. Добрачное сожительство молодежи весьма поощряется, об этом пишут газеты, они говорят, это нормально. Пусть, вы меня простите за это слово, но так пишутся в некоторых газетах, пусть молодые люди перебесятся, а потом будут нормально жить. Друзья мои, это просто попрание моральных устоев. Это просто бросок грязи в лицо Бога. Ты сказал чистоту, а мы считаем вот так лучше. Пусть они там все это и узнают, насладятся, а потом устанут и будут жить нормально. Это безумие. Это обман, это обольщение. Разводы в христианских странах достигают 50-70%. Это официальная статистика, друзья. Вы помните, в 19 главе Евангелия от Матфея, когда фарисеи пришли и говорили Иисусу, сказали, можно ли разводиться с женою, то Христос сказал, что тот, кто разводится, тот будет женится на другой, прелюбодействует. И когда Христос показал основу библейского брака, он говорит, от начала так не было. Они тут сослались на Моисея, он говорит, Моисей, по-вашему, жестокосердил. Он дозволил вам разводиться только потому, что вы слишком жестокосердны. Вначале так не было. И когда Христос показал основу библейского брака, обратите внимание, что сказали ученики, которые 3 года учились с ним. Они говорят, если такая обязанность человека к жене, то лучше что, друзья? Не жениться. Тогда зачем это? Вы понимаете, даже у учеников было превратное понимание. Они даже тоже понимали, ну, пожил, написал разводное письмо, и гуляю, и будем жить с другой. Мои друзья, дорогие братья и сестры, вот то, что делали когда-то фарисеи, они как бы базировались на разводном письме, которое в древности оставил Моисей, оно сегодня у нас доминирует. Оно даже доминирует в церквях. Во многих церквях, может быть, не славянского происхождения, когда в церкви расходятся молодая пара или пусть средняя пара, то главное условие для служителя, чтобы снова сочетать другую пару, один вопрос. Вы официально разведены? И если я получил официальный развод, нет никаких препятствий, чтобы меня снова благословили. И так я могу один раз, второй, третий и так далее. Главное, чтобы был развод, а развод сейчас получить не просто. Друзья, это расшатывание. Аборты твердо стоят на правовой основе закона. Это страшно, братья и сестры. Сегодня многие врачи, медики, это уже установлено, аборт – это убийство зарожденной жизни. Это убийство жизни. И обратите внимание, никто не может пошатать правовую основу этого беззакония. Никто не может. Как-то я прочитал в газете, в какой там госпитале медсестры, там, где делали вот эти операции, аборты, они были христианками, они стали, говорят, мы не можем участвовать в этом. То надо было несколько судов, чтобы их освободить официально от этого, потому что на них было оказано сильнейшее давление. Вы живете в свободной стране, вы работаете в госпитале, и вы обязаны участвовать во всех мероприятиях. Это в наше время, это сегодня, друзья мои. И последнее. Однополые браки – символ свободы и демократии. Слово-то какое? Вот мы свободные. Друзья мои, сегодня братья-служители бьют тревогу. Сегодня я уже здесь, в Америке, имел исповедание таковых людей, когда молодые люди, еще не вступив в брак, они исповедовались, что они относятся к этой категории, в частности, лесбиянок. И вы знаете, когда я с ними разговаривал и молился, мне было страшно, я не знал, что мне сказать этим людям. Я говорил, что это беззаконие, что это грех. Но как их показать, что это погибельно для их души? Мы живем в это время, попраны основы библейской семьи. Мы от них отступили в масштабах государства. Сегодня европейское сообщество официально признало, узаконило однополые браки и призывает все страны, которые входят в Европейский Союз, свои национальные законы подвести под это положение. Западная Европа или Европа, мы его называли много лет христианской, должна базироваться на этом. Это отступление, друзья. Отступление в личной жизни человека. Что такое в личной? Вот мы, каждый человек, сидящий здесь, это личность. Как я могу отступать от чего-то? Я хочу сказать, братья и сестры, мы с вами, христиане, получили четкий, основу. Стандарт получили. Этот стандарт такой, смотрите. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Это основа личности, друзья. Если я хочу быть угоден Богу, а Его заключение о нас, людях, определенно все согрешили, все лишены славы Божией. Нет ни одного праведного, все негодны пред Богом. Это состояние людей на планете Земля. И для того, чтобы подняться до состояния угодности Богу, я должен принять благодать Божию, спасительную для меня. Мы это называем вера, покаяние, крещение, возрождение. И когда мы это переживаем, мы получаем этот фундамент. Мы спасены. Есть такой гимн: да я спасен, спасен я не делами, не мудростью людской, не умом и так далее. Мы спасены пролитой кровью Иисуса Христа. Это мой фундамент. Друзья мои, когда этот фундамент начинает нарушаться, я отступаю от стандартов Божьих. Я отхожу от них, это в личной жизни. В чем мы можем сегодня увидеть отступление? Первое. Многие христиане не читают Библию. Я почему делаю на этом особое ударение? Для того, чтобы мне стоять в норме моего положения по Библии. Библия – это основание, это манифест моего спасения, это зеркало. И я проверяю, я подхожу под ее положение. Я живу так, как говорит Библия. И если я Библию не читаю, но если я не изучаю правила уличного движения и научился крутить руль и нажимать педали и ехать по дороге, то я еще не имею права ехать по магистралям. Я не знаю правил уличного движения. Поэтому, когда мы сдаем экзамены на вождение, снова, как мы знаем правила уличного движения? Братья и сестры, как мы знаем правила личной жизни пред Богом? Как мы знаем? Библию, я должен читать ее. Родилось целое движение критики Библии. Обратите внимание, это среди христиан. Мир всегда критиковал, мы на него не обращаем. Сегодня этим занято богословие, и критика Библии родилась у богословов. Первая критика, школа критики Библии была в Тюбинген, в Германии, в 18 веке. Там начали богословы собираться и разбирать. Говорят, вот это, наверное, от Бога, вот это, наверное, Павел придумал, это Петр дописал. И стали критиковать и урезать Священное Писание. Это делали богословы. Отвергаются многие положения Библии. Я недавно читал одного американского автора. И автор, суммируя, ну, критическое отношение многих таких богословов Библии, сделал упор на то, что эти критики особенно критикуют апостола Павла. Это, говорит, апостол Павел, он пришел не от апостолов, он не был избран Иисусом Христом, он так натворил много, что нам надо очистить Библию от этих наслоений. Это, друзья, верующие люди, они так говорят, что они верующие, они так сегодня говорят. Библия для многих не единственный источник спасения. Некоторые современные переводы заняты исправлением Библии. Сегодня это очень модно. Целые институты работают, говорят, эта Библия очень грубая, очень строгая, очень тенденциозно направлена к евреям, вот к особым группам, как они говорят, такие, мы называем их грешниками, содомлянами, они говорят, это такое естественное состояние. Поэтому Библия как-то осуждает, надо ее перестроить и дать разбавленную Библию, замутненную. Павел называл послание Галатам «иное благовествование». Это люди, которые хотят говорить свое. Мои друзья, мы живем в это время. Я хочу сказать, на какой Библии мы с вами имеем наше основание, упование. На чем мы стоим? Как мы читаем? Как мы исследуем свою жизнь? Если я читаю и вижу, что я не подхожу к стандартам Библии, я отступник. Я отступил от Слова Божьего. Я не живу по Слову Божьему. Мне надо быть тревогу под братья и сестры, когда человек начинает отступать от Библии, дьявол тихонько говорит: ничего, не умрете, будете жить все равно, ничего. Бог там как-то вас проведет, все равно войдете в жизнь вечную. Да говорят, все спасутся, что ты так переживаешь? Дьявол обычно шепчет нам и нас как бы убаюкивает, и я грешу и думаю, что это нормально. Христианство утрачивает определенную работу духа. Отступление в церковных рядах. Я хочу сказать, братья и сестры, это касается церкви. Вот то, что мы говорим о Библии, это как хотите от отступления в церковных рядах. Вот если я проповедник, всегда проповедовал и говорил, что вот это Писание Богодухновенное, что оно пришло нам от Бога, и мы должны все принимать как Слово Божье, то вот пройдя время, я встал бы на эту кафедру и сказал: братья и сестры, я наконец-то разобрался. Библия не вся Богодухновенна. Библия надо разобраться, это надо умным людям, они скажут, где от Бога, а где написали люди. Братья и сестры, вот это начинается отступление. То, что сегодня происходит, в чем мы живем? Христианство утрачивает определяющую работу Духа Святого. Обратите внимание, друзья дорогие, когда Господь воскрес, и когда Он собрал своих учеников в течение 40 дней, ел и пил с ними, утверждая их в понятиях Царствия Божия, они были настолько едины, помните, они там собрали с первой главы Деяния 120 человек, они были единомысленны. Казалось, ничего больше не надо, все нормально. Теперь они все, они готовы идти, двигать. А Христос говорит: никуда не ходите, сидите в Иерусалиме и ожидайте, пока вы не исполните силою свыше. Почему-то Господь понимал, что вот этот наш человеческий энтузиазм без силы Духа Святого, это, знаете, прах. Это ничего не... Потому что наш энтузиазм может меняться в ту и другую сторону. И Господь видел, что христиане для победного шествия на этой планете должны облечься в силу Божию. И мы видим, когда ученики облеклись, когда они явно увидели исполнение силой свыше, и весь Иерусалим собрался и увидели это действие. Это сила Духа Святого. Мы сегодня теоретически об этом говорим. Мы говорим: Дух Святой подсказал мне. Я порой это сам говорю, а потом раздумаю, Дух ли Святой тебе подсказал? Павел немножко провелел, говорит: рассудилось мне. Он не все обращал к Духу Святому. И мы сегодня теоретически говорим: Дух Святой собрал нас, Дух Святой благословил. Вы меня простите, я был на одном таком, ну, таком пировании. Это был свадебный пир. Там столько было плотского, греховного. И когда вставали братья, говорили: братья и сестры, какие благословения Божьи! Мое сердце сжималось, благословение ли Божье это? То есть, друзья, мы потеряли почерк Духа Святого. Мы не знаем, что это такое действие Духа Святого лично в моей жизни. Мы порой это относим к церкви, этого вот собрались, от действия Духа, Он с нами. Это теория. Обратите внимание, Дух Святой, когда сходил в день Пятидесятницы, там написано: разделяющие языки почил на каждом из них. Это индивидуальное событие. Это должен я и ты пережить, друг дорогой, если ты христианин, если я этого не испытываю, если для меня это только теория, но практики нет. Извините, я нахожусь в отступлении. И порой мы настолько уходим, мы заменяем, когда я не имею силы Духа Святого, я должен искать другие источники. Мне говорят, есть целые библиотеки, есть целые, знаете, такие догматические книги. Я читаю, я пользуюсь компьютером, интернетом, я прохожу образование. Неважно, верю я в Бога или нет, но я изучил все эти вопросы. Это заблуждение, это обольщение, если я не испытаю действие Духа Святого. Друзья, обращая на это внимание, в результате формируется душевно-плотское христианство, имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Следующее. Христианство уклоняется от снов учения Христа. Пышно расцветает лжеучение. Появились Евангелия процветания, успеха, исцеления, связывания духов и многие другие. Во весь голос сегодня заявляет о себе новый мировой порядок Ледяева. Это всемирное движение. Вы только послушайте, и у вас волос дыбом поднимается. Это в наше время. Это люди, которые вышли с наших рядов. Алматинцы, наверное, еще помнят его. Сегодня провозглашается новый мировой христианский порядок. На этих новых условиях. Это сегодня, друзья, отступление. Я хочу обратить внимание, в некоторых деноминациях узаканиваются тягчайшие пороки. Знаем ли об этом, что многие деноминации сегодня узаконили однополые браки и считают это негреховным состоянием? И если это не принимает кто-то, они считаются, знаете, негативными людьми. Это сегодня, в наше время. Это в масштабах Церкви Божией. Тайна беззакония уже в действии. Павел говорит, еще не открылось, но уже в действии. Вот эти все события, друзья, дьявол выбросил в наше время свой десант. Как вот в военном самолете летят в тыл противника, бросают там десант, и они начинают там коммуникации разрушать, чтобы наступление было успешным. Сегодня это дьявол делает. Этот десант уже сегодня в действии. Действии. Как это понять, друзья, дорогие? Я просто хочу вам зачитать одно такое, знаете, вы, наверное, знакомы, был такой Давид Вилькерсон. Он выпускает газету «Вестник пробуждения». И вот обратите внимание, что он пишет. «Павел призывал Божий народ повсюду любить истину, искать ее, исследовать ее, повиноваться ей. Он писал по сути вот что. Пусть истина станет вашим проводником. Не уклоняйтесь от нее, просите Духа Святого, дай вам видеть ее, уши слышать ее, сердце любить ее. В противном случае вы откроете самих себя действию обольщения и в итоге начнете верить лжи. И сатана сможет вовлечь вас в культ Антихриста. Я своими глазами увидел такого рода обольщение, когда смотрел видеозапись одного собрания евангелистов процветания. Я едва мог поверить своим словам. Евангелист сказал аудитории, «Вы все сегодня вечером будете пьяными». Имелось в виду, как я думал, напоенными Духом Святым. Однако вскоре многие в собрании уже едва стояли на ногах, как настоящие пьяные. Сам проповедник стоять на ногах уже не мог. Его поддерживали два помощника, которые под руки вывели его на сцену перед собранием. Время от времени этот человек шипел. Другие в собрании ползали по полу, ревели, как дикие звери, или сгибались от святого смеха. В какой-то момент музыкант начал петь «Бегите за деньгами». Суть песенки сводилась к следующему. «Если вы будете бежать упорно и достаточно быстро, вы станете богатыми, богатыми, богатыми». Все вдруг вскочили и стали быстро бегать по залу и петь «Бегите, чтобы разбогатеть». Вы, наверное, думаете, что это какое-то неразумие. Дальше автор пишет «Пожалуйста, поймите меня, это люди не были невежды». Все они были хорошо одеты и по виду вполне разумны. Наблюдая за ними, я думал, кто прельстил этих людей? я пришел к выводу, что когда-то большинство из них слушало проповедь истинного Евангелия и слышало обличающие слова. Но, очевидно, они не захотели больше слушать это простое, понятное Евангелие, вот теперь они купились на ложь. В них сидела страсть к деньгам, дух стяжательства, и поэтому они в итоге нашли себя этого проповедника процветания. Он научит их, как одновременно служить Богу и мамоне. Я убежден, что эти люди имели возможность услышать не одну сильную проповедь, обличающую всю их ложную систему веры. Однако они просто не захотели. Они были преданы жестокому обольщению и потому поверили в лжи дьявола. Павел называл таких обольщенных христиан людьми, развращенными умом, невеждами веры. Они знали истину, но они ее отвергли. Братья и сестры, я специально прочитал этот отрывок этого американского проповедника, потому что мне пришлось несколько смотреть дисков, где вот это, знаете, вот я смотрю, у меня волос дыбом поднимается. Это люди вполне такие здравые, они призывают Бога, они поют о Боге, но действие потрясающее, они не вмещаются в разум. Это все люди принадлежат к определенным церквам. Это действие обольщения, от отступления в церкви. И церковь приняла курс в другую сторону. Ну, в данном случае, это деноминация или это община. Я хочу сказать, эта опасность сегодня грозит нам. Мы можем сегодня говорить, так это ж там другие, это ж не мы. У нас сегодня, наверное, этого не будет. Вы меня простите, братья и сестры. Я только один более всего безобидный факт покажу. То, что я вижу отступление в наше время. Я буквально в этом месте побывал на двух христианских пирах. Ну, по необходимости, то ли мои родственники, то ли люди, мои соотечественники усиленно просили меня приехать, и я там даже сочитывал одну пару. И вот когда я был на этом браке, брачном пире, и вот знаете, братья и сестры, душа моя томилась, я вспомнил Лота. Я сидел на христианском пире, где призывалось имя Бога, но душа моя тосковала и томилась. И я не мог там долго быть, я сослался на свое нездоровье, на свое, говорю, ну, мы пойдем домой. И ушли мы оттуда. В одном месте этот пир был заполнен, знаете, ну, украшения, все это, а потом, знаете, едет, завели такую с картона, сделали полицейскую машину, там полицей, ну, сценки, сценки, сценки. А потом начали кричать «Горько», а потом начали хлопать, а потом начала молодежь по-настоящему свистеть. Это был ад в христианской церкви, это проходило в молитвенном доме. Пресвитер очень близок ко мне, мы друзья с ним. Я ему говорю, брат, ну как? Ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать. Я понимаю, что это неправильно, но сделать ничего не могу. Братья и сестры, мы живем в это время. Я хочу сказать, друзья дорогие, бракосочетание – это священнодействие. Когда я беседую с молодыми людьми, я говорю, вы понимаете, что вы предстанете пред Богом? Вот ваши узлы, ваши нечестия, ваши там греховные, вспоминаю о грехах юности, вы это покопайте себе, вы станете перед Богом, вы хотите получить благословение. Большинство сегодня об этом не думают. Они думают, какой будет наряд, какая будет церемония, как, сколько будет цветов, сколько будет дружек, как они будут одеты, какие у них современные модные одеяния. И это сегодня привлекает. Братья и сестры, я дерзаю сказать, это есть отступление. Я вспоминаю свой брачный пир, когда это было почти 50 лет назад. Он был заполнен наставлениями. Они сегодня в голове моей. Никогда не забуду старую бабушку, жену служителя, когда она подошла к нам. И так, знаете, со слезами. Я не могу забыть это наставление.
Я помню, как мне говорили молодые люди, не выносите ссор из избы, у вас будут проблемы. Не торопитесь бежать и кому-то рассказывать. Я не понимаю, когда на брачных пирах сегодня очень верткие ведущие подходят к родителям невесты или жениха, говорят, а ну-ка, у вас были конфликты, как вы их решали? И начинают от них вытягивать. Я когда сижу там, думаю, если бы вопрос мне задали. Я бы им сказал, в чужую спальню не суйте свой нос. Это тайна семьи. Это принадлежит семье. И мы этого хотим вынести на поверхность. Друзья дорогие, и наши сегодня брачные пиры, они превратились, вот как апостол Павел пишет, кажется, к Римлянам в 13 главе, это такие языческие пирования. Это я говорю только один момент, чтобы посмотрели мы, и братья, вот после одного брака, буквально мне 2 дня назад сообщили, в одной церкви собрался братский совет, и говорят, мы не можем больше так допустить. Как же шла церемония, там было по трое, по 5 дружек, и все сестры были, знаете, так, ну, чтобы груди были видны. Это было в церкви на бракосочетании. И братский совет стал бить тревогу. Я не уверен, что не добьются истины. Я боюсь, что мы где-то что-то потеряли. Друзья, это есть отступление. Пока не придет отступление. Вопрос последний. Почему Господь все это допускает? Зачем вот это делает? Господи, ну ты же видишь, это нас увлекает. Я сегодня не хочу кого-то осудить. Это нас увлекает, и мы ищем эти легкие пути, ну, чтобы по-современному, чтобы я не был белой вороной. Я редко бываю на этих пирах, когда я сижу, мне порой подходят мои друзья, ты что такой угрюмый? Я говорю, радости не нахожу. Я говорю так, друзья мои, и я являюсь там белой вороной. Я говорю, лучше я не буду там. Может быть, кто-то назовет меня консерватором, сегодня христиан, боящихся Бога, называют экстремистами, фундаменталистами, консерваторами. Это вопрос другой. Там мы предстанем пред Богом и дадим ответ. Вопрос, почему Господь допускает это? Ну, брал бы вот это все обольщение. Первое. Грядущему суду Божию мера беззакония нечестивых должна наполниться. У меня порой спрашивают, вот Господь говорит, показал в Библии, что под конец придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Почему это так? Почему Сын Божий как бы отступает, а нечестие наполняет нашу планету? Неужели Он не может это? Может. Помните, когда Господь сказал Аврааму, народ твой будет жить в обетованной земле, которую я тебе покажу, но это случится не сегодня. Почему? Не наполнилась мера беззакония тех народов, которые надо убрать оттуда, а вас туда поселить. Вы пока скитаетесь в Египте, в Ханаанской земле, в окружении, пасите стада, а мера беззакония наполняется. Братья и сестры, впереди суд Божий. И чтобы осудить грешника на вечную погибель, мера беззакония должна наполниться. И Господь, ну знаете, есть когда хлеб поставят в печку, говорит, еще не спекся, еще планета не спеклась. Это приходит к своему завершению. Истинная церковь, второе, освобождается от балласта. Вот, братья и сестры, вот мы все церковь. Все ли истинно спасены? Все ли истинно боятся Богу? Когда порой приходит кто-то и рассказывает свою жизнь, и дивишься, насколько человек может низко падать. Как он живет греховной жизнью, или мы где-то узнаем о нем? Почему это происходит, друзья дорогие? Когда Господь вывел израильский народ из Египта, и отойдя совсем немного, там произошло одно событие. Иноплеменники, которые вышли с Израилем, ибо видели сильную руку Божию, когда он произвел чудеса в Египте, когда расступилось Черное море, пошли много иноплеменников. Говорит, с вашим Богом хорошо, это под защитой, впереди столб огненный, облачный, куда мы идем, мы пойдем с вами. Но Господь повел их в пустыню, там водички не стало, там мясо прекратилось, там только манна. Они покушали, говорят, о чем мы думали, там мы ели все, там у нас такое застолье было, а тут только эта манна, да если ее оставишь на другой день, там заводятся черви, да как можно? И написано, стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израиля сидели и роптали. Это было? Для чего? Братья и сестры, все вышедшие из Египта, от 20 лет и выше, не вошли в обетованную землю. Они костями пали в пустыне. Это были непокорные народы. Это были обольщены. Они отступили от заветов Божьих. Господь проводит сортировку, кого ввести. Мы сегодня подходим к вечности. Он возьмет церковь свою. Братья и сестры, вот это обольщение Бог допускает для того, чтобы проверить нас с вами, как мы держимся истины, или так, как придется, пополам на пополам, 50 на 50. Он сегодня нас проверяет, и я лично верю. Братья и сестры, 25 глава Матфея, 5 мудрых, 5 неразумных, сегодня это совершается. Сегодня идет разделение на эти две категории. Вопрос только я должен задать, где я? В пяти мудрых или в пяти неразумных? И последнее. Должны выявиться побеждающие. Кажется, в пятницу Григорий проповедовал и много делал ударение на побеждающих. Было очень сильно сказано. И там было сказано «побеждающий». Наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот, братья и сестры, я должен быть побеждающим. Ты, друг дорогой, независимо возраст какой, молодой ли, средних лет, убеленный старец, побеждающий войдет туда. Если я побеждающий, друзья мои, я буду иметь это дерзновение. Я хочу сегодня закончить, чтобы мы немножко себя просмотрели. Господи, не касается ли это меня? Я стою на позиции твердого повиновения Слову Божьему. Я хожу в свете Писания. Для меня стандарты Божьи – мои стандарты. Меня могут назвать, что у тебя не хватает оптимизма, ты живешь в другое время, ты не понимаешь культуры, ты отстал от жизни. Да, отстал от жизни, потому что эти оптимисты понимают, идти в ногу значит смешаться с миром, быть подобным ему, выглядеть одинаково, одинаково. Вот тогда все нормально, а в душе там вери, да и хватит. Побеждающий наследует все. Потрясающее событие в 3 главе Откровения, в первых стихах, когда Господь пишет послание Сардийской церкви, говорит, ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. А потом он говорит там в конце, впрочем, у тебя есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, они будут ходить со мною в белых одеждах. Вот, братья и сестры, я задумался, несколько... Вот нас сегодня 300 человек. Если я скажу, что 250 спасенные, а 50 нет, это не несколько человек. Ну, когда мне скажут, вот этих 300 человек, спасены 10 человек, я говорю, несколько. Это так было в Сардийской церкви. Вы обратите внимание, трагедия Сардийской христианской церкви, светильник, который светил пред Богом. Несколько человек оказались победителями. Они были незаметны, они, может быть, не шли в ногу, они, может быть, где-то там в стороне. Их, может быть, говорили, да вы уже надоели нам, вы все нам палец в глаза тычете. Вы не такие, друзья мои дорогие. Пусть Бог благословит нас, доколе не придет отступление эта пора назначена Богом, допущена, и нам надо ее пройти, эту пору, я бы сказал, всесветного обольщения, кругом, во всех сферах. Как я ее переживу, и буду ли я победителем, зависит от меня, побеждающий. Кто победил, тот сядет со мною на престоле. Христос говорит, как и я победил, и сел с Отцом на престоле Его. Это наша тяга и наше стремление. Да поможет нам Господь. Друзья дорогие, пусть это слово коснется наших сердец и будет самопроверкой для славы Его. Аминь. Помолимся.